«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут. Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко, я и слушатели «Говорит Москва». Сегодня задаем свои вопросы советнику президента по развитию интернета Герману Клименко. Герман Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро, слушатели.
Давайте вот с чего начнем. Как вам такое словечко «минцифраз»? Попадалось уже?
Знаете, мне же не 20 лет, как моему, ну, постарше сыну, да, ага. То есть я все-таки из того времени, где 12 стульев было, где названия разные были, да, поэтому в целом, как бы, главное, что работает, как будет называться, знаете, русский язык очень богат, мы очень споры на любые названия.
Для тех, кто сразу в расшифровку не врубился, это Министерство цифрового развития.
Которое... Ну, все-таки там все равно остались массовые коммуникации.
Связи и массовых коммуникаций. В принципе, как думаете, приживется Минцифраз?
Нет. Звучит как-то не очень. Ну, я думаю, как было Минсвязь. Вот как очень многие до сих пор поют гимн, на самом деле, Советского Союза. Это когда, да. Когда с чиновниками стою. А вот люди старше 40 поют все-таки...
Союз нерушимый.
Да? А вот уже... который помрался в 40, поэтому, я думаю, Минсвязь очень долго еще будет жить.
Хорошо, а саму эту идею...
Брендование, так, знаете, есть бренд, вы никогда его не отмените.
То есть Минкомсвязи останется на какое-то
Минсвязь,
время.
Минсвязь, как и говорили. Минсвязь.
Как, в принципе, тогда оцениваете саму эту идею добавить что-то к этому названию цифрового развития? Это просто, опять же, брендирование, знаете, ребрендирование или есть смысл?
Во времена, когда я был бизнесменом, я не видел смысла в названиях, да, но главная же суть, мы же работаем, потому что KPI был денежный. А для чиновников в названии смысл имеет. И в этом плане эффективность, кстати, вот четких указаний, не четких, для чиновника четкое указание — это то, что произносится вслух, да. Если мы называем Миннефть, значит нефть. Мингаз, значит газ. Да? Если у нас есть Министерство черной металлургии, нам важна черная металлургия. Если нет Министерства черной металлургии, его поглотили в Минпром куда-то, ну, значит, оно где-то есть, ну, черная металлургия, конечно же, да, но уровень важности нет. Поэтому вынесение названия наверх — это симптом, показатель того, что государство действительно интересно. Поэтому я думаю, что как в плане приоритетов, потому что, как я понимаю, вместе с названием часть бюджетов уходит в Минсвязь, наконец-то, который мы долго ждали.
Чьих тогда? Ну, то есть, кому они прежде полагались?
Насколько я понимаю, Минэк.
Ага. Минэкономразвитие, часть...
Да. Ну, условно говоря, это же всегда старый вопрос, кто что должен делить, да? Угу. Но если Минсвязь отвечает за цифры, ну, наверное, она и должна делить эти бюджеты.
Кадровой точки зрения, как полагаете, много новых людей там должно появиться? Или все те, кто работали, этим и займутся? Ну вот, даже не беря в расчет то, что там глава теперь новый, Константин Носков теперь возглавляет министерство.
Знаете, я наблюдаю за 2,5 года за государством. Это очень любопытное наблюдение. Не бывает такого резкого изменения от персоналей. Да? То есть вот кто бы что ни мечтал, это замена одного человека на другого, ничего не бывает. Для того, чтобы... кардинально изменить что-то. Это же ведомство, бюрократия, законы, правила. Но если у нас нет, допустим, нормативов, норм, стандартов программного обеспечения чиновника, да, то есть никто не говорит, что такое рабочее место чиновника, да, то пока это не появится, да, то есть вот на этапе формирования вот этого места рабочего, да, действительно предпочтения могут сказаться у министров, да, то есть...
Как он привык работать,
да,
с чем?
Но если этого нет, и нет у мэрии, нет у губернии правил, да, то есть у нас же нет правил, например, что если заблокирован Телеграм, то им нельзя пользоваться, да, ну, например, я вот говорю. То есть,
почему? Когда
я
спрашиваю чиновника... это странно, что его нет?
Но, смотрите, вот позиция. Для меня это странно. Нет, для меня странно, когда чиновник, который по умолчанию там является государственным служащим, и когда государственный орган выносит запрет, он продолжает этим пользоваться. Для меня это странно. С другой стороны, позиция другого чиновника, который говорит: Гер, ну нет запрета же, да, то есть вот поэтому, ну вот, то есть, и, соответственно, так как у нас на самом деле IT-индустрия, не IT-индустрия, а софтверная индустрия. IT-индустрия хоть как-то регулировалась, и как-то она, как и было железом, можно было пощупать. Но оказывается, огромный пласт пропущен регуляторики именно программной. Да? То есть, потому что, ну, очень быстро же все изменилось. Очень быстро появляются программные обеспечения, электронные документообороты, архивы. И это все очень такая не отрегулированная
история. В прочих странах отрегулировано. Есть примеры, где это отрегулировано?
Ну, Германия, там все прекрасно. Там, на самом деле, у них, например, Германия, исторически, они, кстати, не очень понимают, когда мы говорим там о том, что чиновникам запрещено пользоваться сторонним софтом, просто у них сразу же чиновник получает все инструменты. Еще давно, со старых времен, у них была почта, которой нельзя было пользоваться вообще. Да? Поэтому
у нас этого нет, потому что чиновники очень этим быстро... не пользовались прежде.
И мы очень быстро влетели в эту историю, очень быстро. Мы никто не думал. Дело в том, что у нас интернет, мы все время забываем, мы занялись именно технологиями на 15-20 лет позже. И поэтому мы просто, знаете, не успели все воспринять. Ну, например, когда мы приняли оттуда закон о забвении, мы просто забыли, что у нас интернет на 20 лет позже пришел. У нас просто нет необходимости в законе о забвении. Да? Вот, и поэтому мы его приняли, и вот он сейчас лежит как-то сверху. Помните, какие страсти по поводу него кипели? Да? Но как в том анекдоте, ни одна рыбка при съемке данного ролика не пострадала. То есть закон есть, но он не работает. А в Европе этот закон функционирует. Поэтому здесь всегда надо сделать поправку на то, что мы... у нас где-то внутри, в анамнезе, да, есть отставание.
Но говоря мы, давайте все-таки, наверное, чуть...
Я бы сузил
до вот этого бюрократического чиновничьего аппарата. То есть там не хватает людей, которые изначально, даже в быту, были достаточно глубоко вовлечены в работу с технологиями, и поэтому у них и на работе эти технологии так вовремя и не завелись.
Не в этом дело. Вот у вас, как мы сейчас до эфира с вами говорили, был представитель, руководитель ДИТа Москвы, да?
Да, Артем Ермолаев.
Да.
Вчера.
Москва, по сравнению, допустим, с городом Владимиром, по-технологически находится в космосе, да? А теперь представьте, как их стыковать, да? А помимо Владимирской области есть еще у нас, например, Южные республики, да? Там своя специфика.
И как их стыковать?
Да. А это я всегда рассказываю, когда мне говорят: Гера, а почему у нас вот в Эстонии есть прекрасная Эстония с электронным там государством, почему у нас нет? Я говорю: коллеги, вот смотрите, у нас есть Москва, и она в космосе. С точки зрения, есть Владимир, он менее в космосе, есть Южные республики, они еще ниже в космосе. Плюс у нас есть еще разные национальности. Я, условно говоря, вот я был в Ханты-Мансийске, да, есть Ханты и Манси, да, то есть нам нужно не... Вот в Эстонии все просто, гомогенное население, гомогенное образование и один язык, да. Uh-huh. Ну, проблема русских, да, ну нафиг с русскими, да. Теперь представьте, у нас еще сайт должен быть на 180 языках, например. А, ну, потому что мы должны быть на Камчатке, там что там.
Почему? Есть государственный язык. Ну, то есть зачем вот...
Вы хотите принять, чтобы у нас на татарском языке не были сайты, да? Что? Ну-ка, давайте.
Они вправе существовать на татарском языке,
да,
но
кто это почему? Должен делать? Попробуйте. Еще раз, я обращаю
вправе
ваше внимание.
Не обязаны.
Еще раз. То есть вы хотите сказать, что у нас не должны быть госуслуги на татарском языке?
Что значит, я хочу сказать, что не должны? Они могут быть на татарском языке организованы.
Нет, а если не будут, вы не назовете...
Если
вы же первые выступите с тем, что мы там уничижаем малые народности.
Ну, татары, вероятно, выступят конкретно этот вопрос, обсудят
со
своими региональными властями.
Стойте. Я просто хочу отметить, что, обратите внимание, нам нужно три программных продукта. Один условный для Москвы, Питера, Новосибирска. Для москвичей, которые платят айфончиками. Ну, как-то мы же уже привыкли, да? Uh-huh. Для Владимирской области, где бюджет там, на самом деле, на все IT, 170 миллионов рублей. Или 150, не знаю. Если бы Ермолаев эту цифру назвали, он бы засмеялся, да? И есть история там, ну, много разных южных наших республик, где совсем все, надо просто туда на месте ехать, внедрять и ставить готовые коробочные решения. Это три разных программных продукта. И плюс еще, все это тиражируется на кучу языков. И теперь представьте себе, насколько отличается сложность эксплуатации системы эстонская и, допустим, наша минсвязевская. В некотором роде Минсвязь делает Минцифра теперь, да? Uh-huh. Это делала Минсвязь, делала подвиг, а Минцифра теперь взялся этот подвиг, в общем-то, как-то оптимизировать.
Честно, это не кажется таким сложным.
Я не специалист, это кажется вообще элементарным. Но я вас уверяю, даже сайт на 5 языках
просто
или на 10 языках...
Просто гигантские игры с крайне сложно сочиненными сюжетами
Хорошо, я попроще могу объяснить. Представьте себе, вы же хотите цифровой паспорт, да? Вот задайте мне вопрос, почему у нас нет цифрового паспорта? Стукните кулаком по столу, скажите, подайте. Доколе вообще можно таскать эту бумажку?
Напишите мне,
Да, но половина России не готова пользоваться цифровым паспортом, бумажным. Тогда, мне кажется, эта задача очень простая. Пусть будет одновременно и бумажный, и цифровой. Я говорю, во-первых, два бюджета. Раз, на содержание бумажного паспорта, на содержание цифрового паспорта. И самое главное, добавьте третий бюджет на стыковку этих данных. То есть, по сути, на пустом месте мы в три раза увеличиваем затраты. И так везде происходит. Мы сейчас ушли
совсем
в Минцифру.
Далеко.
Да, давайте можем вернуться в Телеграм или к чему вы хотите.
Не, мы же еще даже не щупали Телеграм сегодня.
А мы будем его щупать?
Трудно сказать, потому что, мне кажется, настолько уже болотная эта история.
А может, она уже просто ушла?
Не в смысле протестном. Хотите прямо про Телеграм поговорить?
Нет, я...
Мне кажется, она и медийно уже даже не многим интересна.
Да.
И так происходит с абсолютным большинством историй около индустрии цифровой. Мы вообще говорили как раз про Минцифру, и когда я спрашивал, совсем тогда в начало вернемся, когда я спрашивал по кадровым, кадровый вопрос задавал, ставил, там, придут ли какие-то новые люди, я имел в виду то, что вот как раз придут люди, для которых эти технологии быт, станет ли таких людей там больше?
Ну, это постепенный процесс, он идет, происходит, в департаменты приходят люди помоложе, естественный процесс.
Просто... Мне кажется, хорошая иллюстрация того,
все что... замы, например, на самом деле Министерство связи было самым молодым, на мой взгляд. Все замы, которые там были, с кем я общался, они все современные, они все технологичные. Еще раз, я просто попытался объяснить, в чем сложность задачи
связи. Я понял,
связи.
Потому что много компонентов, которые нарастают из-за того, что общество слишком... Дифференцировано.
У нас очень дифференцированное общество. И вот у меня, я честно могу сказать, что у меня от общения с Николаем Анатольевичем и с кучей замов, и там... Я со всеми с ними коммуницировал. Все молодые, все активные, все понимают. Нет никаких, там даже, если честно, кого, не то, что никого менять, наверное, новый министр подберет себе свою команду. Команда — это одна история. Но и сейчас Министерство связи вполне себе выполняет свою функцию.
Я напоминаю, что мы с Германом Клименко беседуем, советником президента по развитию интернета. Тоже можете присоединяться к разговору. 7373-94-8 номер для звонков в прямой эфир. Говорит МСК-бот, пишите нам. В Телеграм. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Просто кадровая такая иллюстрация. Бастрыкин, рассуждая о необходимости контролировать сети, соцсети, заявляет дословно следующее. В Турции вместо Яндекса, Google есть своя информационная система работы для детей, а мы даже Инстаграм закрыть не можем. А между прочим, Инстаграм надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Инстаграм, заявляет глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. И Следственный комитет не поясняет, там он оговорился, он имел в виду Телеграм. Справедливое рассуждение? Мне кажется, справедливо. Абсолютное большинство так это восприняло. Просто не отличает глава СК Инстаграм от Телеграма. Не пользовался никогда ни тем, ни другим.
Это... Можно вопрос?
Да.
Судья, который судит, он вообще же не эксперт всех судебных процессов. Он эксперт Уголовного кодекса.
А здесь...
И экспертизу ему приносят. Но, слушайте, вы знаете, я недавно разжился новым мемом 19 миллионов нейронов. Да? Оказывается, вся страна знала, что их там миллиарды. Да? То есть, я как-то употребил в ходе разговора. Знаете, меня...
Почему именно 19?
Нет, это просто было 19 миллионов IP. И, честно говоря, знаете, когда я первый раз вел большой эфир сам, часовой, и меня где-то к концу переклинило, я начал нести какую-то откровенную чушь, вышел из студии, и меня ведущий профессионально говорит: Гер, не нервничай, пожалуйста. Вот когда сидишь в студии час, нет-нет, да фигню и скажешь.
А-а-а.
Поэтому, во-первых, надо желательно суть смотреть. Вот историю там с Инстаграмом я бы не комментировал. А как я понимаю, ваш вопрос, он больше заключался в том...
Он заключался в том, что есть просто... Ну, гигантская культурная пропасть, то есть для значительного числа жителей
можно,
Москвы...
Можно я вам честно скажу?
Да.
Да, она есть, но она гораздо больше между не жителями Москвы, которые платят айфонами, да,
угу.
И Следственным комитетом, а между... Вот знаете, есть такая шутка, в Ижевске, сев в такси и выйдя, сказав спасибо, можно получить по голове.
Я понимаю, о чем.
Она еще больше пропасть, и если мы отъедем от Тулы километров на 200...
Это... Гигантские чиновники с огромными звездами на погонах.
Нет, ну слушайте, в бане все одинаковые. Ну, еще раз, ну давайте.
Мы же
честно.
Не в бане.
Слушайте, но еще раз, ну простите, но а вы хотите, чтобы все знали. Ну, давайте тогда стандарты введем. Ну, например, каждый чиновник должен уметь играть там в доту, да, то есть я не знаю, что
это. Не надо до такой степени в это погружаться. Но это же будни современного человека наравне с посещением уборной для многих.
Ну, для многих, еще раз, простите, мы живем с вами действительно в то время, когда есть. Ну, слушайте, это везде слоевая история есть. Вот я медициной занимаюсь долго, да. Есть врачи 70 лет, совершенно прекрасные, но которые не знают, что такое УЗИ, не знают, что такое МРТ. Тем не менее, у них колоссальный опыт, и они находятся в...
Этот пример нам понятен.
Есть 50-летние врачи, которые уже чуть-чуть знают. Есть 30-летние, которые, может быть, не обладая опытом, знают все современные методы. Вы точно хотите 30-летнего врача поставить министром здравоохранения? Я не очень... То есть мне не нравится сложившаяся ситуация. Я бы очень хотел, чтобы наши гранты медицины относились и к цифровой медицине, и к телемедицине более активно. Но почему-то 30-летних не очень хочется видеть в должности министра здравоохранения. Знаете почему? Очень технологично. Знаете, вот еще вот та история, о которой вы говорите, для кого Инстаграм, Телеграм, как туалет и чистить зубы, да? Там же еще история про пенсии. А что, собственно говоря, о них заботиться? Давайте их отменим, пенсионный возраст повысим, да? Мы все время забываем, что... И вы забываете, очевидно, кстати, я иногда слушаю ваши эфиры, да?
Спасибо.
Вы очевидно забываете, что за МКАДом есть жизнь. Немножечко другая.
Я сам оттуда из-за МКАДа.
Да, но вы же здесь, вы уже платите Apple Pay, да? То есть вы уже вот уже есть
у вас карточка. Прям какой-то маркер отчетливый. Если человек платит Apple Pay,
стало быть, у вас же тоже есть маркер, что и администрация президента должен за все отвечать. Поэтому у нас, мы живем с вами в режиме маркеров, нет проблем.
Прекрасно.
Я просто хочу отметить, что надо всегда учитывать, что у нас очень, в отличие от других, очень дифференцированная страна. С очень сложным, вот так досталось у нас, такое наследство.
Мне
у нас
это даже нравится.
Ну, понятно, иначе бы эфиры были бы скучные, понимаете? Да.
Подключается публика, причем активные вопросы такие из области инженерной, футурологии, чего-то еще. Давайте в оставшиеся 10 минут попробуем на это переключиться, а потом уже по информационной повестке пойдем. 35-й рассуждает, вас, в общем, поддерживает. Не надо торопиться с цифровым паспортом, вы нам бюджет разорите. Это правда может прям так дорого нам всем обойтись?
А дело не в этом. Нельзя что-то решать одно.
Нельзя готовое решение у кого-то
Слушайте,
взять?
Слушайте, в Запорожец можно поставить двигатель от Мерседеса. Я сейчас, может быть, совершу такое, чтобы не придирались, но технически можно впихнуть. Но это не значит, что он поедет. Знаете, вот я был тут на выставке ретро-автомобилей, и там есть там вот наш вот Волги, который с орешками, да, и там внутрь ставят движки от Rolls-Royce, да. Она от этого не перестает. Ну, скорость передвижения, знаете, определяется кузовом и прочим. Есть вещи, знаете, караван идет со скоростью последнего верблюда. Мы должны вовсю упереться и тянуть регионы. Вот как бы нам не было бы, и я об этом разговариваю с ДИТом Москвы, с очень многими мощными регионами, что пока они сами не возьмут на себя обязательство вытягивать дальние регионы, мы никуда не уедем.
006-й слушатель спрашивает, сколько проживет оптоволоконный кабель в нашем веке? Давайте футурологией займемся.
Я думаю, как и радио, до конца. Ну, так, возможно, конца. Либо ядерным взрывом закончится, либо победой нашей в чемпионате мира по футболу где-нибудь в бесконечности, да? Но оптоволоконный кабель, ну почему? Это же средство, оно проложено, оно нормально себе работает, есть какой-то трафик. Я не уверен, что вот эта история про Маска, космос, нашу программу там 500 спутников на небе как-то решит покрытие. Это последняя миля. Последняя миля всегда будет большой проблемой. И в этом плане оптоволокно, ну, знаете, как нефть начали хоронить. Еще в 80-х годах говорили, что нефти 20 лет, да, жизни, да, и вот эти 20 лет они постоянно живут, поэтому я думаю, что и на наш век хватит.
Слушатель Михаил Соловьев вступает с вами в беседу по поводу дифференцированности общества, говорит, да оно везде дифференцированное, кроме, может быть, Северной Европы, почему-то там ему кажется, что все однородно. То есть везде дифференцированное.
Нет, на самом деле, Северная Европа, она чем однородна, это сразу видно. Как только у вас появляется однородность, вы можете вводить единую валюту, да, зона евро, экономика однородная. Ну, это когда мы говорим про блокчейн, я все время говорю, этого не может быть, потому что экономики разные. А общество нигде так не... У нас специфика определенная, знаете, я ни разу не встречал, знаете, вот Дюма «Три мушкетера». Знаете, что самое фантастическое в Д'Артаньяне с точки зрения нашего разговора? Он гордился... Он публично гордился тем, что он из Гаскони. Вы видели когда-нибудь, что приехавший у условной нашей Гаскони, да, из какого-нибудь Урюпинска человек не превращался мгновенно в москвича?
Теперь да, теперь это так работает. Местечковый патриотизм теперь — это большая штука.
Люди
в футболках, ура!
Давайте так, все-таки массово, да? У нас нет обратного... Знаете, у нас ощущение, что у нас, знаете, вот есть в биологии по поводу мембрана односторонняя, да? Вот у нас собирается с Камчатки, человек переехал в Новосиб, из Новосиба, там, условно, в Казань, из Казани в Москву. Обратного нет возврата. Мы все время высасываем из регионов мозги. И пока у нас не наладится обратный процесс, мы никак не можем запустить... даже ближайшее Сколково, когда же там до Иннополиса дойти, да, то есть вот мы никак не можем вернуть обратно мозги, чтобы они там размножались, улучшали генофонд.
Спорят с вами.
Конечно, спорят.
Герман Клименко грубо обобщает. Хочешь, чтобы мы были
усредненными идиотами? А я должен тонко обобщать, хорошо? Пожалуйста, давайте.
Давайте кто-нибудь вслух выступит, еще наушники надевайте, пожалуйста. 7373948, номер нашего прямого эфира. Ваши реплики по мотивам услышанного. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе
утро. Скажите, пожалуйста, вот я практически всю передачу прослушал, очень интересный у вас сегодня гость. Хотелось бы ему задать один вопрос. Вот сегодня современные связи, очень актуальна проблема широкополосной связи. Ну вот, допустим, сверхширокополосная прядь, ультравайдбенд сегодня существует, модуляция. И в мире один из руководителей научно-исследовательского центра США, военных DARPA, он сказал, кто сегодня покорит сверхширокополосную связь, тот завоюет вообще все пространство в мире в области связи. Здесь же, кстати, вам и последняя миля. Сверхширокополосная связь позволяет вам отказаться как от оптоволокна, так и от меди. Что вы по этому поводу
скажете?
Спасибо
огромное. Я несколько обескуражен, потому что такими компетенциями, чтобы понять до конца, о чем вы говорите, не обладаю, Герман Сергеевич.
Ну,
помогайте.
Я могу сказать, что вообще проблема донесения интернета до точек, до конкретных точек, например, в городе Москве, все вроде бы прекрасно и хорошо, да, у нас тут и 5G скоро заведется, и последняя миля, многие просто вообще уходят от полосы и живут на сотовых телефонах, я периодически, когда у меня дома оптоволокно вырубается, спокойненько живу на безлимите, да. Я бы сказал так, на текущий момент для потребления обыкновенного интернета в целом достаточно. Еще никто не придумал, куда дальше. Вот мы уже фильмы получили, у нас уже глобальный доступ, это кино.
Сверхширокополосный доступ?
Ну, не сверхширокополосный доступ, то есть, грубо говоря, давайте еще больше, больше, больше. Ожидается, знаете, какая история? IoT, оборудование, холодильники разговаривающие, телевизоры разговаривающие. Уже сейчас в целом на каждого из человека из нашего приходится... У нас же появляются датчики с сим-картами. У нас на собак, вот я вчера был в ветеринарной клинике, мы смотрим одно из направлений цифровой экономики.
Трекеры ставят.
Трекеры, но трекеры там дальше начинаются, знаете, трекеры с датчиками движения, с датчиками голоса, как собака... И еще раз, там даже туда уходят. То есть на одной собаке будет висеть 5 концов связи, да? И, конечно же, для передачи подобного массива данных в перспективе, если так немножечко футуристически посмотреть, потребуется мощности текущие улучшить раз 10, это невозможно. На самом деле мы уже сейчас видим, как мы страдаем из-за DDoS-атак, когда у нас прекращается. Вот вчера, кстати, у меня на самом деле, я подъехал к дому, у меня вокруг дома по московским нашим традициям шлагбаум, да, и по каким-то причинам, да, они отказались, да, и, соответственно, мы не можем ни заехать, ни выехать, стоит толпа народа, и у нас такое восстание машины, нет решения. То есть, представляете, мы уже попали в эту историю. Но на самом деле проблема есть. Я бы не сказал, что она прямо сейчас такая актуальная. Она, знаете как, мы еще не довели до конца, до каждого поселка. Это то, что пытался сделать Никифоров, довести совместно с Ростелекомом до каждого населенного пункта с населением там меньше, по-моему, 200 человек, 100 мегабит. А мы еще не довели туда даже гигабита, да, вот. Но в целом сама проблематика действительно есть, и она именно связана с тем, что в нашу жизнь вторгается оборудование умное. Кресла скоро будут с датчиками
не
стоять.
Не раз уже сегодня вспоминали вчерашний визит Артема Ермолаева сюда, главы ГИТ московского. Он говорит, что во время чемпионата они локально, вот там в фан-зоне на Воробьевых горах, будут тестировать 5G. У них есть договор с одним из операторов, они к 2020 году в тестовом режиме 5G в Москве где-то развернут, и к 2022 году уже коммерческим порядком 5G в городе появится. Вообще 5G актуальный вопрос, к этому стоит стремиться, или вот та беспроводная версия 4G, которая есть, это нам пока достаточно и на годы достаточно?
Ну, для простого потребления достаточно. Вообще, на самом деле, мы как-то на уровень потребления людей вышли вполне себе адекватен. Мы действительно ожидаем серьезное увеличение трафика и хранения информации от железа. То есть железо становится равноправным игроком, самостоятельным. Условно, наш холодильник начинает потреблять такие же ресурсы, как мы, а может быть, даже и больше.
5G в 2020-2022 году реальность или пока еще это далеко? Сейчас на каком уровне?
То, что я видел, знаете, я видел очень много историй. Был WiMAX, который пытался решить проблему последней мили. Тоже была очень модная история, туда вложили десятки миллиардов долларов, и он ушел. Нет больше. Ну, условно, это LTE, что сейчас превратилось, там косвенная история. А 5G, знаете, давайте так, мы называем эту историю, можно ли передавать данные с более высокой скоростью. Если у нас сейчас 100 мегабит на телефоне работает, можно ли сделать гигабит. Технически, я думаю, да. Но будет ли это называться 5G или это будет 4G+, и на той же технологии.
А что мы погоним с такими скоростями? Вот теоретически.
Теоретически пока еще не знаю. Ну, слушайте, но я вас уверяю, вот, знаете, мне чем интересно, я очень хорошо помню модем 960 бот, да, то есть, или 1200 бот. У нас тогда это называлось «Одна девушка в час», да, когда мы качали там фривольные картинки, да. Вот. И после этого это все равно фантастика. И мы тогда говорили, а если у нас будет 100 мегабит, наступит счастье. Мы слово 100 мегабит не могли выговорить. Да? У нас, когда полоса была там 512К, я в свое время очень хорошо помню, в 95-м году между Москвой и заводом Тула-Чермет было 128К для передачи данных. Мы были безумно счастливы. Я работал в организации, которая там 128К, вдумайтесь. И мы даже себе представить не могли, что мы можем сделать со 100 мегабитами, да? Поэтому ответить на вопрос, что будет после того, как появится гигабит, сложно. Что-то будет. Человек всегда умел съесть все.
Это советник президента по развитию интернета Герман Клименко. Разговор с ним продолжим уже после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Германом Клименко, советником президента по развитию интернета. Присоединяйтесь к нам. Для звонков номер 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-948, говорит МСК-бот наш телеграм. Во-первых, тут слушатель Энди упрекает вас в том, что вы боды с битами в секунду путаете.
Ну хорошо, но перепутал.
А чем боды от бита отличаются? Я понимаю, что объемы информации равны, но там есть какие-то нюансы, но в чем они, я не знаю.
Ну и у нас сегодня с вами же не технологическая передача.
Нет, да, просто
давайте оставим, хорошо. Значит, это говорит, во-первых, о том, что человеку, в общем-то, 50+, обычно начинаются уже возрастные изменения. Я уже начинаю ворчать, кстати, да, то есть придираться к мелочам. Ну вот слушатели тоже, давайте с уважением отнесемся к его возрасту.
Слушатель Сергей, конструктор ЗРК, так он себя называет. Два вопроса.
Зенитно-ракетный комплекс.
Да. Господи, зачем самим себе наступать на горло с выдворением мировых гигантов типа Microsoft? Это мы понимаем, о чем идет речь, сейчас еще поясним. Как мы будем делать бизнес со всем миром, если наша IT-индустрия будет непонятна иностранцам? Как вас вознаградили ICQ за лоббирование их мессенджера? Это второй вопрос от Сергея. Про второй вопрос, я думаю, вы коротко можете сказать. Никак, наверное.
Мы когда вообще не пересекались, вот обедом накормили. То есть,
за еду.
За еду, конечно. Да, то есть, вот.
Про Microsoft, это ваше заявление 2 или 3 дня назад вы сказали, что упомянули.
Что... Неважно. Да.
А вот она цитата. Я надеюсь, что мы сможем гордиться теми проектами, где мы действительно хороши, в искусственном интеллекте, нейронных сетях и так далее. Понятно, что в современном...
поисковиках, рекламных моделях.
Фрагментационном мире, когда Касперского просят покинуть Америку, а мы, скорее всего, просим покинуть нас Microsoft, за этим...
Ну, там история была разговорного жанра. Тем не менее, проблематика поднята на самом деле актуальна. Она связана вот с чем. Наверное, не мы просим Microsoft покинуть территорию Российской Федерации, а Microsoft сам. Отсекая. Ну, собственно говоря, вы знаете, что ЦИСК отказался обслуживать Акада, например, да, из-за того, что Виксельберг попал в списки, да, то есть мы вышли в режим, когда-то 15 лет назад, когда начался IT-сектор вместе с интернетом, было две реальные мутки, что это независимость, это трансграничность, это счастье, и самое главное, это трансграничный бизнес, которому не грозит никакая политика. Я очень хорошо помню выступление Ольги Дергуновой, которая тогда была евангелистом Microsoft, на вопросы коммунистов, знаете, коммунисты всегда, надо удивительно сказать, ошибались, но два раза в день, как и часы стоящие, показывали правильное время, да, и коммунисты тогда, я только не помню, зачем нас тогда пригласили интернетчиков на это пленарное заседание в Госдуме, это было очень давно, лет 17 назад, по-моему, вот, а они говорили, что они вас затянут, выстроите на них всю инфраструктуру, а потом они откажут вам в обслуживании, вы пойдете к ним в рабство.
Сейчас это
кажется
настолько очевидным.
Да, но сейчас это кажется настолько очевидным, и дело не в моем желании или не в моем желании. Есть понятие слова безопасность. Да? Ну, просто, знаете, вот есть понятие продовольственная безопасность. Если вы не выращиваете зерно, то вы его где-то покупаете. Когда вам отказывают в его покупке, вы попадаете в странную ситуацию. В 90-е годы, если кто-то помнит, я работал тогда в Питере на причале, мы возили окорочка. Страна, в которой всегда были птицефабрики, все-таки курица была, знаете, как рыба в каме была, если вспомнить Райкина, да, мы возили окорочка, просто, помните, была комиссия Черномырдина Гора, да, и тогда Америка завалила нас окорочками, но при этом, извините, мы же все птицефабрики позакрывали, да, то есть, ну, просто мы тогда верили в то, что рынок все выстроит, и поэтому безопасность — это такая история. Если бы Microsoft, я вас уверяю, вот, те, кто пытался бороться за импортозамещение, не имели бы ни одного шанса. Ну, я как-то знаком со SPO и с Linux сообществом уже на протяжении лет 25. Мы бились за это до того, как Microsoft и Cisco и все остальные компании начали отключать сервисы. У нас не было ни одного шанса на победу. Я даже всегда привожу пример. Владимир Путин, когда был премьером, он издал постановление 2259 об импортозамещении программного обеспечения в ФАИВах. Да? Никто не выполнил это постановление. Только, по-моему, Федеральная служба судебных приставов.
Потому что, вероятно, нечем.
Нет, есть, слушайте, вот, ну давайте, нет. Давайте мы скажем, что есть чем.
Давайте да? скажем.
Но когда уже территория занята, и очень сложно в равной конкуренции занять. И вот никто не выполнил этого постановления. Но сейчас процесс пошел не потому, что я захотел или кто-то захотел, да. Я, знаете, я только говорю о трендах, да. Тренды на фрагментацию, тренды на отказ от анонимности, тренд на импортозамещение пошел благодаря компании Microsoft, благодаря компании Cisco. Когда у вас, представьте, когда у вас работает сеть, и вдруг ее фрагмент берет и вываливается. Какая разница, по каким причинам? У нас с вами не про политику сейчас история, да? Либо ваш поставщик исполняет обязательства, либо нет. И неизбежность переходов АИВов и государства на отечественное ПО, она, ну, просто стала всем уже очевидна.
Те договоры, те контракты, те документы...
Там, где государство не сможет перейти, ну, значит, не перейдет.
Которые подписаны между нашими здешними либо компаниями, либо госструктурами, например, тем же Microsoft или Cisco, там разве не прописано, что в случае неисполнения одной из сторон следуют какие-то санкции в отношении страны, компенсации и прочее.
Я не знаком с концепцией. Дело в том,
странно
что это...
представить, что нет. Такого бы не было.
Я вас уверяю,
и там как, всегда как может есть... просто партнер взять и сбежать?
Это форс-мажор. Форс-мажор. В судебных практиках есть понятие форс-мажоров, которые нельзя ограничить, они именно потому и форс-мажоры падают. Ну, кто мог предположить, что между нами и Америкой, хотя бы даже уже лет 8 назад, произойдет то, что происходит сейчас именно с точки зрения бизнеса, да, то есть с точки зрения подхода к этой истории. И поэтому, ну, вот я не готов, я понимаю слушателя... Но технически, ну вот вы знаете, Крым весь работает на отечественном ПО, он просто отключен. И нормально работает, живет, там как-то море плещется, гостиница строится. То есть мы излишне, я сейчас очень важную вещь скажу, мы излишне придаем, из 5 миллионов чиновников 4 миллиона 900 тысяч пользуются только операционной, только Word'ом и Excel'ом. Для этого есть LibreOffice, для этого есть OpenOffice. Совершенно непонятно, почему мы должны платить 5 миллионов умноженное на $200.
Непонятно, почему они тогда не могут так быстро перейти на
аналог. Мы с вами на эту тему говорили. У нас до сих пор нет нормативов, у нас до сих пор нет требований к месту чиновников. Мы пропустили этот момент когда-то в самом начале.
Кто-то пилит соответствующий законопроект сейчас?
Ой, вы знаете, я мог бы вам лекцию большую прочитать по этому поводу, как это выглядит со стороны. Давайте скажем так, если бы пилил кто-то один, было бы счастье, да? А, к сожалению, интересантов очень много, и мы когда воюем с Microsoft, мы все время, когда нас 10, да, мы воюем не с ним, а друг с другом, да? И вот тормоза с импортозамещением, я 2,5 года занимаюсь тем, что пытаюсь посмотреть на тему, как в муниципалитетах. Я даже не лезу внутрь, я не лезу в серьезные программные продукты. Да? Например, понятно, что РЖД вряд ли быстро сможет поменять. Когда у вас огромный там, миллион сотрудников, да, убрать Oracle и поставить Postgres, это крайне сложно, да, или что там у них стоит. А речь о муниципалитете, где, знаете, у нас вот я пример приведу, наверняка слушатели все же грамотные. Я был недавно на совещании, 22 тысячи сайтиков муниципалитетов, которые являются однотипными, да, каждый из которых... поддерживается хотя бы даже, денег немного, поэтому по 10 тысяч, но умножьте одно.
Всех по своему...
Да, но они абсолютно стандартные, да, то есть понятно, что должен быть один сайт, не надо делать 10. Мы знаем, что только сейчас облачные технологии, наконец-то. Но вы знаете, что интересно? Сидим на совещании, не буду даже примеров приводить, но стоит Минфин, да, а он в своем праве, бюрократия. Он говорит, вы знаете, а вы можете нам дать обоснование экономики, что будет экономия? Я говорю, слушайте, коллеги, вы знаете, я даже себе представить не могу, как вы можете написать обоснование, вот у вас есть 22 тысячи мелких сайтов, которые где-то хостятся, на которые затраты по мелочи собираются. И есть один сайт в том же Ростелекоме. Но у Минфина формальная сторона вопроса. И пока мы не проведем исследование, и которое занимает, извините, ну, хотя бы полгода-год, но мы-то заживем с вами в цифровой экономике. И, с одной стороны, как человек, извините, военный, я предпочитаю резкие решения. Но с точки зрения государства, и там таких претензий, которые, с одной стороны, выглядят смешными, да?
Не, ну, пример хороший, да, с сайтами муниципалитетов.
Да.
По этой теме у меня одно только уточнение. Вы, рассуждая о Microsoft, сейчас все время говорили, что, что уже есть какой-то камень преткновения. Microsoft уже откуда-то сбежал, какой-то договор не собирается исполнять?
Ну, в Крым, пожалуйста.
А, и что там у них с Крымом? Видимо, это совсем мимо меня прошло.
Так, а все то же самое. Они же американская компания. Они, как только вопрос возникает в деньгах, как...
То есть они не поддерживают там те системы, которые
конечно,
на их
конечно.
Продуктах.
Они имеют право это делать. То есть выяснилось, что в международном праве появилась такая дырочка, не дырочка, как хотите это называется. Просто раньше этой экспертизы, этой истории не было. И сейчас получается, что мы... У нас получается, как бы, знаете, как два контура, да, то есть, а вопрос заключается в государстве. Мы сейчас не говорим про людей, обратите внимание, никто людей ни в чем не ограничивает. Но, знаете как, вот когда начинается вот это вот, мы любим преувеличивать истории, которые, знаете, как бы выглядят нативно красиво, да, но еще раз уверяю, 99% программного обеспечения, использованного государством, это не обсчеты миллиардов транзакций в секунду, которые может выполнить только какой-то там супер-пупер, действительно,
где мы отстали. Простейший документооборот,
Простейший документооборот, слушайте, ну там просто даже разговаривать не о чем.
Давайте, если вам
и потом,
есть...
знаете, я еще добавлю, да? И чиновников же не жалко. Мне еще удивительно, когда защищают чиновников, я все время говорю, коллеги, вас должно быть не жалко. Пусть чиновники уйдут с Microsoft на Linux и мучаются.
А это, кстати, не помешает нашим госучреждениям взаимодействовать с иностранными госучреждениями?
Да нет, ну что, нет, нисколько. Формат обмена — это стандарты. Знаете, протокол USB, он и есть протокол USB. Протокол формата документов, открытых, там, это не проблематика.
7373948, присоединяйтесь к беседе. Наушники, пожалуйста, надевайте. Пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Да.
Вот слушаю ваш диалог, и очень интересно его слушать в том плане, что мы являемся разработчиками отечественного продукта, не имеющего аналогов в мире. То есть это сжатие цифрового потока, видео, аудио, статического изображения. В сотни раз, если это аппаратное применение. То есть сейчас все базируется на 264-м протоколе, JPEG-овском. У нас это полностью можем его заменить, и трафик будет экономиться, ну, минимум в 100 раз.
Можно, прежде чем вы вопросы свои зададите, вам несколько вопросов сейчас, раз да-да, вы к нам попали. Вы зачем эту работу ведете? Я так понимаю, вы сейчас ведете к тому, что на ваш продукт нет спроса, правильно?
Такого... Нет, на наш продукт есть колоссальный спрос. Мы не можем его запатентовать в мире. То есть все хотят его выкупить у нас. Samsung, Apple, Google. Мы обращались в несколько структур российских, и здесь просто не понимают его.
Я это
то
имею в виду, что нет спроса.
На данный момент уходить к инвесторам западным, одним из условий которых регистрация компании там. Вот и все.
И ваш вопрос, собственно, в том, почему так?
Почему в Российской Федерации продукт, который ему по обороту... Ну, представьте, сколько мобильных устройств, сколько будет экономиться на трафике, да? Вот вы говорили о кабелях. Но способность кабеля пропускать информацию, она тоже ограничена. Мы можем, грубо говоря, перевести весь мир на наш протокол, но Российской Федерации это не нужно. А мы вот только что я вас слушал о том, что нужны отечественные технологии, а они не нужны в Российской Федерации.
А вы уже все связались какими-то контрактными договоренностями с инвесторами иностранными,
нет,
правильно?
Нет, мы не связались, но у нас есть меморандумы.
Я понял. Да, спасибо за пример. Что на это скажете?
Ну, смотрите, государство — это тоже очень интересная история, дискуссионная. Я всегда говорю, государство не обладает экспертизой. Экспертиза обладает бизнес. А бизнес...
Так, судя по всему, и в бизнесе нашем тоже нет спроса.
Слушайте, ну если нет спроса, у нас масса коммерческих провайдеров. Если никто из коммерческих провайдеров... Я вас уверяю, деньги есть, да? Ну, знаете, меняются наличие денег от строителей там, к сельскохозяйственникам, еще что-то. Я думаю, что единственная экспертиза, которая может быть, вот, ну, собственно говоря, когда я хожу со своими проектами по медицине, мне говорят то же самое, Гера, если появятся инвесторы, вперед за отечество. А здесь история, я не уверен, что, скорее всего, это просто очень высокорискованная история. Я вообще не верю в двух инвесторов. Знаете, обычно говорят, когда у меня есть инвестор, когда ко мне приходят, говорят, вот меня хочет инвестировать Philips, Samsung, но я хочу в Россию. Если я говорю, если у вас есть Samsung, Philips, немедленно соглашайтесь, немедленно. Потому что...
Ну да, надо было доспросить, но каков мотив,
бывает,
почему...
Не бывает два. То есть только вот я, для меня мотив, я сейчас объясню. Я сам, на самом деле, в этом плане там патриот, но и, в общем-то, работаю в России же и делаю все для России. И там, где я не нахожу инвесторов, я совершенно четко понимаю, я их и там не найду. А по одной простой причине, это высокорискованная история. И здесь можно посоветовать только биться, совершенно неважно, если даст американский инвестор, и наш тоже даст. Просто обычно на их стороне чуть больше денег. Он, вот правильное утверждение, которое я тоже слышал. Нам говорят, Гер, вот Samsung нам дает, ну, условный Samsung, дает 100 миллионов долларов, а наши дают всего 50. И понятно, почему это происходит. Потому что у нас деньги подороже, деньги порискованнее, но дают. Инвестируют. То есть у нас есть некоторые наши бизнесмены чуть более загнаны, они чуть более жадные, да, то есть они, потому что у них нет за спиной, у них чуть короче цикл жизни, денег, да, то есть у них нет длинных семейных фондов, которые идут из поколения в поколение, там, условно, с условных там 1700-х годов еще от тамплиеров, да. У нас только первые деньги, они еще привыкли зарабатывать очень быстро, но я вас уверяю, те проекты, которые инвестируются за рубежом, инвестировались и здесь. Единственная проблема в том, что денег, ну, условно, в два раза меньше. Это правда. Тут имеет смысл об этом говорить. И другой вопрос, должно ли государство в это вмешиваться. Но, понимаете, государство, оно одно. А желающих вот таких проектов, даже если они прекрасны, их бесконечное количество. Единственная экспертиза у государства, как и у любого судьи, это эксперты, да, которые вы экспертиза, это все-таки
инвестор. Да, но сейчас просто провозглашены два курса. Один на цифровизацию, другой на вот это разумное инвестирование.
Можно я честно, можно вот. Я вам отвечаю всегда. Было пленарное заседание Государственной Думы недавно по поводу цифровой экономики и тех 50 законов, которые будут приниматься. Вот выступало три представителя из 25 выступающих, было все три представителя цифровой экономики. Ни один из них не заговорил про льготы от государства, ни один из них не заговорил про кредиты. Ну, согласитесь, Яндекс — это показательная история, Mail — это показательная история. Они никто
все
не
говорят, сами выплывут.
Никто не говорит про инвестиции, они говорили про законодательство. Все говорили только про законодательство. А у нас нет проблем. Обратите внимание, никто Яндексу денег не давал, чтобы захватить рынок такси. Такси их нашел. Естественно, там были первые инвесторы, которые давали деньги. И не было у нас никаких проблем с этим. Да? Мы захватили рынок. А вот я могу сказать для примера, если бы, ну, условно говоря, в текущей регуляторике, мы бы не смогли прийти в рынок такси, потому что он уже зарегулирован. Мы заняли все, что можно. Мы же не жалуемся на рынок рекламы. Мы его просто забрали. Мы пришли на рынок такси. Мы забрали рынок электронной коммерции совершенно спокойно.
Я как
индустрия говорю. Ага. Да. Но мы не можем зайти в медицину, да, просто ее нет. Она закрыта большой белой стеной, и мы приходим и говорим, если вы хотите, чтобы у нас были безбумажные технологии, давайте сделаем безбумажные технологии, и тогда индустрия придет и все сделает сама. Индустрия не просит денег. И тут всегда возникает очень сложная история. Я вас уверяю, что если бы коллега пришел к Яндексу, в Яндексе работают те же самые программисты. Для меня всегда очень просто. Единственная экспертиза у нас с вами, вот если бы он позвонил, сказал, вы знаете, я тут пришел в Яндекс, они сказали, да, действительно, прекрасная история, но денег мы вам не дадим. Вот я бы удивился, но тогда бы была бы экспертиза, у нас был бы повод. Мы же с вами сейчас, ну, известная история, я очень много знаком с концепцией экономии трафика, да, возможно, там даже что-то есть, но экспертиза же существует. На текущий момент я уверен, что если бы Яндекс увидел экономию трафика в 100 раз, ему бы это было очень интересно. Он тратит колоссальные деньги на все эти истории.
Понятно и исчерпывающе. У нас около 10-9 минут остается, а до 1 июля у нас остается месяц. А по закону Яровой с 1 июля операторы должны начать хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, вот все вот это. Коммерсант уже рапортует о том, что провайдеры, по крайней мере, там в Питере он нашел кого-то, кто уже начинает повышать тарифы на свои услуги, там на 8-10%. Есть прогноз? За лето
можно, давайте мы сейчас с вами даже никого обижать не будем, давайте. Да? Вот когда закон Яровой только возник, весь шум, и почему мы про него все знаем, и знают все слушатели, можно просто сейчас даже провести голосование, кто знает про закон Яровой, все знают про закон Яровой.
О чем он никто не знает?
Никто не знает, почему? Потому что выступил директор Мегафона, по-моему, и сказал, что цена на связь вырастет в 3 раза. Это было 2,5 года назад.
А потом со своими экспертными оценками прочие тоже
выступили. Подождите. Но прошло 2,5 года, никто никуда не вырос. Да? Ну, конечно, там произошли изменения, но они, если бы не было закона Яровой, мы бы с вами честно бы посмотрели на мир и сказали бы, у нас по-прежнему самая дешевая связь в Европе, если сравнивать, у нас по-прежнему самая качественная связь. Понятно, что операторы воюют друг с другом за тарифы, да, то есть они то приводят безлимитные тарифы, то отменяют безлимитные тарифы, да. И когда мы с вами залезем в затраты, мы вспомним с вами одну простую историю. Вот нам Яндекс дает с вами бесплатную почту, да? Бесконечную бесплатную
почту.
И кучу
еще всего бесплатного.
Да. И там это гигабайтами измеряется. Но наш с вами среднестатистический разговор и переписка, знаете, во сколько помещается? В 500 мегабайт. Да, затраты у операторов будут. Но эти затраты, если вот реально их посмотреть, слушайте, они могут говорить все, что угодно. Но уже сейчас цифры звучат, по-моему, следующим образом. Вот вы произнесли цифру, 8-10% подорожают тарифы.
Тарифы одного какого-то.
Вы знаете, у нас завтра курс доллара может стать не 60, а 65. Мы в этом объеме не увидим разницы. Ну, по большому счету. Я сейчас не говорю, что это хорошо или плохо. Просто я хочу сказать, что закон Яровой не так сильно будет влиять, потому что если все делать аккуратно, то хранение этих данных можно под это списать много. Да? Но с точки зрения технологии, я вас уверяю, 500 мегабайт хранить наших с вами разговоров на каждого гражданина России, это не вопрос какой-то прям вот... Все-таки проблема заключается в том, что узкоспециализированный закон, благодаря обвинению в том, что цены вырастут в 3 раза, ну вот сейчас, вот видите, вы нашли вот 8-10%. Ну, может быть, будет вырасти.
Нет, смотрите, вы все время, когда они рассуждаете...
Они ищут повод поднять.
Об
это
об этом
важно,
вопрос.
Да?
Вы предполагаете, что провайдеры, да, воспользуются этой ситуацией,
конечно,
для того, чтобы...
Конечно. Но конкуренция все сведет к низу. Я уверен в этом плане. Я не думаю, что никаких особых повышений, вот прям, знаете, как с бензином не будет. У нас слишком открытая отрасль. Бензин можно извините, я бы там на месте там ФАСа бы серьезно бы поработал и позанимался. А на месте связи 4500 операторов. Да они удавятся, чтобы лишь бы конкуренты люди не ушли. Ну, что?
С точки зрения технического исполнения, все уже к этому готовы?
Я думаю, нет, но я тоже не вижу... Понимаете, на самом деле, как пошла мулька, что потребуется 5 бюджетов Российской Федерации на строительство хранилищ, ну, когда, помните, там было «Будем хранить 17 мгновений весны в миллионах копий», да, uh-huh. или там «Рабыни и Зару» 1000 копий. На самом деле все, знаете, как, я извиняюсь, анекдот про ужас, ужас и о ужас, да, то есть оно, конечно, неприятно, никто не любит на себя брать дополнительные косты, но, тем не менее, и операторы неплохо котируются, и цены у них высокие. Я не думаю, что там катастрофа будет. Вот, вот серьезно, это, ну да, неприятно. Как примерно, как налоги на 2% поднять НДС, это тоже нехорошо, согласитесь, да? То есть это не нравится бизнесу, не нравится. Но, тем не менее, это не является той историей, за которую именно устраивает такой, знаете, всероссийский флешмоб. И вовлекать в обсуждение этой истории обычных частных лиц.
Михаил, частное лицо, все-таки спрашивает, а трафик все-таки весь хранить будут? Вы сейчас пример с 17 мгновениями весны в миллиардах копий
да,
провели.
Ну, слушайте, ну не держите людей за идиотов, да? То есть у каждого объекта есть свои контрольные суммы, контрольная история. Ну кто будет хранить копии тысячи одинаковых? Ну зачем это надо?
Около 5 минут у нас остается. 7-3-7-3-94.
Прям 90... запугиваете, прям.
7-3-7-3-94.
Надо еще
говорить. 7-3-7-3-94-8 наш номер. Правду, да. Дозванивайтесь, наш собеседник Герман Клименко. Ваш вопрос, пожалуйста. Вы в эфире? Нет, давайте быстрее. Тогда вас приглашаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да. Добрый
хотел
день.
Бы задать вопрос, немножко продолжение темы по Яровой. Сейчас как бы будут развиваться бигдата, интернет вещей и так далее, и так далее. 5G, все это потребует очень больших инвестиций. А вместо этого государство предпочитает тратить деньги операторов на строительство инфраструктуры, под хранение трафика и так далее. Ну, то есть, по сути дела, строят заборы. Зачем это?
Не отвлечет ли решение вот этой задачи от прогрессивных?
И еще раз, очень важно, я люблю цифры всегда. Да? Вот, например, недавно выяснилось, цифры озвучил кто-то из операторов, что ему потребуется 6 миллиардов рублей на исполнение закона Яровой каждый год. Но текущие затраты оператора, по-моему, около 50 миллиардов. То есть как раз вот та цифра, о которой вы говорили, 8-10%. Да? Является ли 6 миллиардов рублей в год от оператора той суммы про инвестиции, о которой мы с вами говорим, стоимость оборудования для там, 5G, для запуска спутника, она бесконечно больше, да? Во многие разы больше. Поэтому мне кажется, что когда мы все время забываем про цифры, да, то есть, ну, цифры — это хорошая история, понимаете, вот заявил в свое время директор по Мегафону, что в 3 раза вырастет цена, это была цифра, да, которая взбудоражила все общество, да, а мы просто прошлого не помним, поэтому я уверен, что на инвестиции и вообще влияет очень мало, то есть инвестиции — это желание человека заработать денег, да, до тех пор, пока остается история, что можно вложить деньги и получить доходность, я вас уверяю, загашники открываются и вполне себе вкладываются.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло, вы в эфире, пожалуйста.
Благодарю вас.
Да, тише приемник и задавайте вопрос. Да.
Спасибо за интересную беседу.
Нет, прошу прощения, вынужден с вами сейчас попрощаться, потому что вы приемник не гасите, от этого у нас проблемы со звуком. Тут рассуждение слушателей 888-го по поводу того, что слушатель... нет. Да, того, что слушатель нам описывал, своя компания, мол, на него там покушаются, и Samsung называл, и еще кто-то.
Это покушение с негодными средствами. Это когда если денег дали, то с годными, если не дали, то с негодными.
Слушатель, как много сообщений, я его потерял. Слушатель, в общем, рассуждал о том, что наши инвесторы по умолчанию ориентируются на иностранное, потому что там по умолчанию все лучше. То есть они там прогрессивны.
Нам надо делать отдельную передачу вообще про то, что у нас с инвестициями. И первая часть, как я вам заметил, деньги другие, да, у инвесторов. Они более быстрые, они более дорогие. И вторая часть, конечно, менталитет инвесторов тоже имеет значение. Для того, чтобы что-то продать, я видел, как бы они не отрекались, действительно, инвесторы любят, знаете, как делать. Вот на Западе есть такой продукт, да, и мы хотим сделать такой же. Тогда они понимают. Но наши инвесторы пока не готовы инвестировать в то, чего нет купи на Западе. С ними сложно, да. Их надо убеждать, надо прям какие-то предпринимать очень активные действия. Это действительно сложнее, я согласен.
Василий Орлов ухватился за вот вашу реплику. У государства нет экспертизы. Это, по-вашему, нормально?
Конечно.
Как?
Слушайте, у судьи нет экспертизы. Судья не является экспертом ни в чем. А судья...
Там привлекаются сторонние эксперты.
Великолепно. Но у самого государства, у чиновника нет экспертизы. Чиновник судит две стороны. Стороны предъявляют экспертов.
Вы задача в качестве чиновника... экспертного органа сейчас Яндекс нам называли дважды, по-моему.
Вполне может быть. Если бы я привлекал, я бы привлек бы Яндекс. Я не являюсь экспертом. Мы с вами, обратите внимание, мы с вами вот сейчас разговариваем. Угу. Представим себе, что я государство. Ко мне можно сейчас навалить много идей и про сжатие трафика, еще про что-то. Я на это все смотрю и говорю, коллеги, я не знаю, о чем идет речь. Можно мне кого-нибудь? И ко мне приходит Яндекс, коммерческая организация с прекрасной экспертизой, которая высказывает, и я ей доверяю. Должна быть другая организация с той стороны, которая говорит, нет, не надо давать денег. Появится другая экспертиза, да, и судья выносит решение. Государство — это функция. Функция не может быть экспертиза. А дважды два равно четыре. Где там экспертиза?
Сейчас очень такая мощная риторическая конструкция
была. Особенно под конец мне ответить нечего. Да?
Спасибо. Герман Клименко был у нас в студии, советник президента по развитию интернета. Приходите еще.
Спасибо.